«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В центре Киева сегодня вспоминают героев Небесной Сотни. 106 активистов Евромайдана были убиты при разгоне акции протеста в феврале прошлого года. Первые 53 демонстранта погибли ровно год назад, 20 февраля. Еще 55 активистов до сих пор числятся пропавшими без вести. Кто стрелял на Майдане? Этот вопрос до сих пор волнует не только украинское, но и все гражданское общество планеты. Явные и скрытые стороны украинской революции мы обсудим с нашими гостями-журналистами. И в частности, гости нашей студии Екатерина Винокурова, корреспондентом интернет-издания «Знак.ком». Добрый вечер, Екатерина. Я вижу, вы посмотрели на нашу плазму, и вам показалось, что не прошло и года, да? Что свежие воспоминания о Майдане 2014.
Да, конечно. Знаете как, Владимир, на самом деле вроде как прошел год, да, вроде как и целая жизнь прошла. То есть даже не верится, что это было всего год назад. Я думаю, что очень многие со мной разделяют точку зрения. Не верится.
Да, вот вы скажите, когда вы приехали на Украину, чтобы освещать события еще, которые не обещали превратиться в революцию?
Знаете, мы с вами больше года назад встречались в этой студии, да, когда я вернулась в декабре своей поездки на Майдан, когда еще только-только разогнали первый марш студентов, да, за евроинтеграцию, когда вообще ничего не предвещало. Когда те самые студенты говорили мне, что мы понимаем, что соглашение будет подписано, мы постоим, мы разойдемся, потом их, конечно, подпишут, и действительно ничего не предвещало. И вдруг внезапно в январе Янукович созывает очередное заседание Верховной Рады, где принимаются законы, аналогичные нашим, да, но я сразу бы хотела заметить, вот сразу то, что я поняла из своей первой вообще жизни поездки на Украину во взрослом возрасте, кроме Крыма в детстве, я поняла, что у них другая политическая культура. То есть, когда, например, я спрашивала, а вы согласовывали Майдан, они говорили, а что согласовывать, а зачем, да, и для них поэтому этот разгон и эти законы воспринимались совсем не так, как в нашем обществе. И я думаю, что это отчасти стало спусковым крючком того, что случилось дальше. Но это мое мнение лично.
Да, но ведь был Майдан 2004, в чем вот была разница этой десятилетней паузы?
Знаете, Майдан 2004 я помню хуже, конечно же, гораздо, потому что мне было 19 лет. Изначально разница... Нет, ну как, разница была в чем? Что Майдан 2004 требовал пересчета голосов, да? Это была история про честные выборы, грубо говоря. Этот Майдан требовал изначально подписания соглашения за евроинтеграцию, да, а потом он превратился в историю «давайте, все, президент должен уйти». Это две абсолютно разные технологические истории. Вот и все. То есть, если тот Майдан, например, может срать Болотной площадью, этот нельзя, кстати.
Давайте послушаем эксперта фонда Анатолия Собчака Сергея Борисовича Станкевича, который у нас на прямой связи со студией. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот те события 20 февраля прошлого года, которым мы сегодня посвящаем наш эфир?
До этого момента, до этого пункта Майдан развивался в основном как антиолигархическая социально-политическая революция, у которой были совершенно очевидные причины, и которая была, по большому счету, вполне оправдана. К сожалению, постепенно в Майдане, вот в этой самом гражданском движении Майдана, нарастала другая струя. Струя радикального национализма, склонного к насилию. Если бы Майдан удержался в русле общегражданского протеста, в русле такой бархатной революции, повторяя замечательный прецедент чехословацкой бархатной революции, то я думаю, что все бы с ним было в порядке. Но эта струя радикального национализма, склонного к насилию, она в конечном счете возобладала и сбила революцию с пути. Мне очень жаль это говорить, но это так. И до сих пор, в общем-то, страна пребывает в таком разброде и силовом тупике.
Да.
Сергей Борисович, в принципе, был совершенно другой сценарий. И причем он был даже и после первых вот этих силовых акций на улице Грушевского, и даже после 20-21 февраля еще была возможность вернуться к общедемократическому процессу, но она не была использована.
Давайте дадим слово Антону Геращенко, депутату Верховной Рады, советнику главы МВД Украины. Добрый вечер, Антон Юрьевич.
Здравствуйте.
Вы, очевидно, знаете ответ именно на главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Кто же стрелял на Майдане в мирных людей? Какова ваша версия?
Утро 20 числа незаконно было роздано оружие в спецроте милиции «Беркут», киевский «Беркут». Милиции, с которой начали применять огнестрельное автоматическое оружие против безоружных граждан. Эти кадры обошли весь мир. Закон запрещает стрелять в группы безоружных граждан, которые несут себе угрозы терроризма или несут себе угрозы нападения сотрудников милиции. Все видели эти кадры, когда ребята в касках, зелеными щитами, пытаются просто подняться по улице, в них издалека стреляют и их убивают. В тот день погибло более 40 человек в это утро. И указания на это, безусловно, давались президентом Украины Януковичем и той вертикалью продажной власти, коррумпированной, которую он выстроил. Куда входил? Генеральный прокурор Пшонко, министр внутренних дел продажный Захарченко. Ему в этом активно ассистировал также глава СБУ Якименко. А содействовал его сын Александр Янукович. Что касается вот только что высказанных передо мной мнений эксперта из Лондона, могу сказать следующее. Власть Януковича, она бы никогда не ушла добровольно. Он выстроил систему коррупции, аналогичную той, которую выстроил у вас в России Владимир Путин, просто в меньших масштабах. И поэтому, когда украинцы увидели, что есть шанс к свободе, потребовали мирно Януковича уйти. Он не захотел уйти мирно, поэтому пролилась кровь. Он потерял свою легитимность задолго до событий Майдана, принимая решения, направленные на личное обогащение, на грабеж, на беззаконие. И поэтому есть Конституция Соединенных Штатов, где записано прямо, что если правители начинают нарушать права народа нагло и беззастенчиво, то народ имеет право на восстание. Поэтому украинский народ, он реализовал свое природное право на восстание против нечестной власти. Точно так же, когда-нибудь российский народ реализует такое право свое. Это природное право не терпеть ту власть, которая идет против народа.
Да, вы назвали тех, кто находится в розыске. А кто-нибудь уже задержан из тех, кому вы можете предъявить обвинение, Антон Юрьевич?
Было задержано на сегодняшний день двое сотрудников «Беркута», которые непосредственно в это утро принимали участие, выдавалось оружие, и они могли стрелять в людей. Они находятся в статусе подозреваемых, по ним идут суды. Еще одного подозреваемого, командира этой роты по фамилии Садовник, судья киевского суда выпустила в октябре месяце, он скрылся. Сейчас в этой суде ведется уголовное дело, вынесение заведомо неправосудного решения. Есть впечатление, что она это сделала по просьбе из Москвы, поскольку этот Садовник очень много знал, мог рассказать детали, кто ему давал поручение в тот день вооружиться до зубов, кто давал поручение стрелять в людей, безоружных на улице Институтской.
А какая экспертиза проведена, вот пуль, которые попали в тело погибших?
Да, стреляли из автомата Калашникова калибра 7,62.
Да, это давайте, автомат, Антон Юрьевич, вот вам... Ага, вам хочется задать только эксперт не из Лондона, а наш земляк, москвич, бывший вице-мэр Москвы Сергей Борисович Станкевич. Вам слово, Сергей Борисович.
Я просто хотел спросить, есть ли какой-то шанс все-таки увидеть не только вот эти исторические кадры, совершенно трагические, конечно, но и кадры суда над исполнителями этого расстрела?
Ну, над теми исполнителями, которые сейчас задержаны, да, безусловно. Мы знаем еще имена порядка 16 сотрудников милиции, которые в тот день получили оружие и, судя по имеющимся данным, применяли его против этих ребят. Но они сбежали, они находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Российская Федерация по указке Путина не выдает никого уже последний год. Не выдает как уголовных преступников, так и всех тех лиц, которые имели отношение к Майдану. Мы требовали выдать Януковича, Пшонку, Захарченко, все остальные командиры, грабившую страну и создавшую условия для создания преступной организации, которая уничтожала права украинских граждан. Но Путин их держит у себя, и он их не выдает, потому что они с ним одной крови. Я понимаю, почему. Потому что если выдать нам Януковича, то он расскажет, какие указания советы ему давал Путин. это были советы уничтожать и расстреливать людей, так же, как это делает Путин в России.
Антон Юрьевич, а может быть выложить в это в общий доступ, в видеохостинг YouTube вот эти кадры суда, хотя бы предъявление обвинений, не надо там государственную тайну разглашать, но чтобы больше доверия было.
Судебные процессы над этими двумя беркутовцами, рядовыми исполнителями, они открыты совершенно, и заседания суда открыты. Поэтому это не есть проблема, и любой корреспондент может быть там и вести прямую трансляцию. Пока идет суд, суды были по ним, которые продляют срок их задержания. Им еще это дело не передано в суд для рассмотрения по сути. Но я думаю, что это должно быть в ближайшие 2 месяца, поскольку их задерживали в середине апреля, мы применяли и предъявляли обвинение. По нашим законам следствие может длиться максимум год. Вот. В то же время они простые исполнители. И важно не то, кто они. Важно тот, кто создал условия, при которых исполнительная власть превратилась в систему коррупции, в систему мафии, которая сделала возможным применение оружия против мирных протестующих.
Да, сейчас, Екатерина, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю, я ему сейчас заготовлю.
Знаете, у меня вопрос такой. Дело в том, что на самом деле, да, я хочу сказать, ну, даже не о своей истории, да, о истории многих моих коллег, нашему гостю, что когда мои коллеги впервые приехали на Майдан, они увидели историю про то, что люди борются действительно с абсолютно олигархической властью, которая поставила Украину на грани нищеты, да, когда простые люди просто живут в нищете, в то время как люди, приближенные к власти, строят себе особняки с золотыми батонами и прочим. Но потом очень многие разочаровались. В каком плане? В том плане, что, например, у вас сейчас арестовывают журналиста за то, что он сделал ролик против мобилизации, за то, что людям, которые являются противниками нынешнего курса власти, стало очень плохо жить. И для многих моих коллег, повторюсь, это стало пунктом разочарования. Вот что вы на это ответите?
Я хочу сказать, что американская демократия, на которую мы все равняемся, она ведет свою историю с 1776 года и уже 240 лет. Украинская демократия в том виде, которая на сегодня народилась, сегодня исполнился год. Я всегда говорю, что для меня независимость Украины настоящая началась всего год назад, 20 февраля на Майдане. Потому что до этого мы просто были зависимы от России, и Россия делала с нами что хотела, давала ценные указания нашим президентам и своим лидерам мнений в Верховной Раде, куда им идти. У нас были целые фракции, иногда насчитывающие по 100 человек коммунистической партии, которые получали указания, что им делать из Москвы. Поэтому только сейчас Украина стала по-настоящему независимой. Конечно, есть перекосы, конечно, есть нюансы. И поверьте мне, что слышать гражданам Украины о том, что некий журналист заявляет о том, что мобилизация – это зло, мобилизация – это вред. Мы понимаем, что этот журналист также мог быть завербован, получать деньги за подобного рода высказывания.
Мог быть, но не, у вас нет доказательств, что он был завербован.
Да-да-да. Это...
Извините.
Екатерин, да. Антон Юрьевич, у нас... суда по данному человеку, можно его посмотреть и поднять, за что конкретно и какие обвинения ему были предъявлены. После этого делать выводы. Я могу сказать следующее, что не всегда работники прессы делают то, что нужно для укрепления обороноспособности страны. И если действия идут во вред обороноспособности страны, в случае военного положения, то государство имеет право прекращать работу тех или иных средств массовой информации. Это обусловлено необходимостью соблюдения военной тайны или необходимостью мобилизации граждан ради борьбы с внешним врагом. Поэтому хочу сказать следующее, что нужно разбираться в каждом конкретном случае. Я не говорю, что у нас сейчас идеальная страна, у нас все в розовых очках и так далее. Это не так. Но мы свободные люди. Мы можем говорить правду. У нас избрана свободная Верховная Рада, президент Украины. У нас на выборах не снимали кандидатов. У нас выборы были свободными. То, чего нет сейчас в России. И у нас есть выбор. Мы пойдем в Европу. А Россия, к сожалению, пока ставится подвигом Путина.
Антон
Юрьевич, рано или поздно это ИГА тоже спадет.
Да, скажите, пожалуйста, насколько вот доказано обвинение в адрес Владислава Суркова о том, что он руководил снайперскими группами иностранцев и офицерами российских спецслужб, в частности, ссылается на сотрудника спецподразделения «Альфы»?
Я слышал сегодня заявление об этом главы службы безопасности Украины, однако я не знаком с доказательствами и фактами, которые послужили его основанием, поэтому мне сложно комментировать этот вопрос.
Да, но если это будет доказано, это же серьезное обвинение в адрес такого довольно опытного политика российского.
Я бы на месте Наливайченко, если бы делал такое заявление, я бы выложил бы в интернет аудиозаписи или видеозаписи, или какие-то конкретные документы или свидетельства, подтверждающие такой момент.
Да, давайте дадим слово Сергею Борисовичу. Сергей Борисович, вы как оцениваете обвинение в адрес Владислава Суркова?
Ну, пока как политическую декларацию. Я согласен, что нужно хотя бы что-то предъявить, даже если это не доказано еще в суде, но хотя бы обоснованность обвинений такого рода надо предъявлять. Я здесь согласен с нашим собеседником. А хотел бы задать ему следующий вопрос. Совершенно справедливо было сказано о коррумпированности режима Януковича и о многочисленных нарушениях с этим связанных, вопиющих иногда нарушениях. Миновал год со дня победы Майдана. Почему нет никаких судебных процессов, связанных с преследованием коррупции, расцветшей при Януковиче?
Да, вам слово, Антон Ильич.
Это не так. И расследования такие ведутся, и преследования коррупционеров ведутся. Просто, например, есть дело в отношении бывшего главы акционерной компании «Нефтегаз», который обвинялся в попытке продать газа на 1 000 000 кубометров газа по заниженной цене. Однако все исполнители по этому делу, то есть те люди, которые могут дать на нее показания, они уехали в первые дни после Майдана в Российскую Федерацию и скрываются там. И, соответственно, следователи не могут довести дело до конца из-за того, что значительная часть людей находится в бегах у вас. То же самое касается и того, чтобы дотянуть ниточки от исполнителей до организаторов этих схем, необходимо иметь промежуточное звенье. Звенья, вы сами понимаете,
в Российской Федерации. Вы приняли закон, который позволяет заочное преследование. Вы же приняли такой закон?
Что?
Вы приняли закон, который позволяет заочное преследование лиц выехавших из страны.
Такой закон, и я за него голосовал. И в тех рамках, которых возможно, то мы заочно осуждаем коррупционирование негодяя. Однако есть нюансы. Даже для заочного обвинения нужно зачастую иметь показания свидетелей, которых нет, потому что они скрываются. И за их сокрытие платят. Я могу привести пример вот по одному из дел против убийц Майдана.
Давайте.
Это похищение было Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Юрий Вербицкий погиб, Луценко, так сказать, остался жив. Два человека находятся под следствием в суде, а 9 человек скрываются в Российской Федерации. Мы знаем, где, кого конкретно направили запрос в Российскую Федерацию с целью выдать этих людей за уши выкрадывания убийства людей. Однако, ответ тишина.
Екатерина, а вас что смущает вот в этих действиях украинских властей?
Вы знаете, меня смущает очень много чего на самом деле. Мне причем очень... Знаете, Владимир, вот я честно, я чувствую себя сейчас очень неловко, да, потому что я хочу сказать опять же, да, к нашим украинским слушателям, которые наверняка есть, да, что я с огромным уважением отношусь к Украине, к украинскому народу, который я на самом деле, будучи в командировках многочисленных в Украине, я успела их полюбить. Но, ребята, я повторю... Очень многочисленные причины, которые звучат. Вы сейчас, к сожалению, идете к путинской России, а не к Европе. Как бы вам было неприятно это слышать, да? Почему? Потому что путинская Россия – это Россия, в которой достаточно сказать... А мне кажется, что их финансирует Запад, да, там кто-то из чиновников, после чего моментально Запад находится, сказать, что ах да, конечно, их финансирует Запад, да, как бы это не было нелепо. И так далее, понимаете... Когда, опять же, если говорить о преследованиях коррупционеров, как сказал коллега Станкевич, что преследуются одни, но почему-то не трогаются совершенно другие. И, опять же, я не вправе никому ничего советовать, да, но есть нехорошие моменты. И, опять же, что касается все-таки, опять же, нашего арестованного коллеги-журналиста. Я называю его коллегой, потому что он писал для «Невских новостей» о культуре и спорте. Он не писал о политике. И вот в чем проблема. Понимаете, у нас, например, сейчас в России ситуация такая, что если журналист пишет о том же самом Донбассе, что не все там так хорошо оказывается, что гуманитарку украли, что людям там плохо живется, его говорят, а как же вы так против Донбасса? Так вот, понимаете, коллеги, европейская система свободы слова, которую, ну, я благо знаю, потому что у меня есть друзья, да, которые журналисты европейские, она предлагает наличие как одной точки зрения, так и другой. Давайте, и неважно, давайте. Какая из них государственная.
Послушаем Антона, да,
извините,
Антон Юрьевич,
пожалуйста,
вам
если
слово,
вам
да.
Близким,
значит, уважаемый эксперт, журналист и так далее. Значит, у нас в стране идет война. Война, которую развязал лидер Российской Федерации Путин, не спрашивая ни у Госдумы, ни у граждан России, ни у кого. Он развязал эту кровавую войну, в которой сейчас гибнут в том числе тысячи ваших соотечественников. Так вот, попробуйте-ка вы у вас в России показать по центральным телеканалам боль из той стоны российских солдат, которые сейчас погибли под Дебальцевым. Этого нет. Почему? Потому что тогда не поедут следующие солдаты воевать. Что касается нас, я лично внес проект закона об уголовной ответственности за призывы к срыву мобилизации. Объясню вам почему. Потому что когда идет война, нет места свободе слова. Есть место обороне страны. То, что вы сейчас заявляете о свободе слова, в том числе в наших социальных сетях, постоянно истерят и поднимают панику тысячи проплаченных ФСБ тролли. И мы знаем, где они сидят, чем они занимаются, как из бюджетов российских корпораций выделяются деньги на то, чтобы в социальных сетях Украины поддерживать постоянные панические настроения. Поэтому мы будем защищать нашу страну. И все те, кто будут мешать нам защищать нашу страну, в том числе поднимая истерики, призывая к своей мобилизации, если вы их действия будут состав преступления, они будут за это отвечать по закону. Спасибо за внимание.
Всего да, спасибо, Антон Юрьевич, да, вы исчерпывающе ответили на наш вопрос. Сергей Борисович, как вам кажется, что-то знакомое прозвучало в словах Антона вот про отсутствие гласности в период чрезвычайных ситуаций?
Да, у меня, откровенно говоря, немножко тоже я согласен с уважаемой журналисткой. Печальное впечатление. Это, в общем, не тот результат, на который многие демократы и либералы в России рассчитывали, когда начиналась революция, гражданская социальная революция в Украине. Конечно, тот режим, который сейчас возник, это режим далекий от демократии при всех скидках на чрезвычайность положения в Украине. Я не успел, к сожалению, задать еще один вопрос.
Давайте зададим его нашим радиослушателям, да.
Вопрос у меня следующий. Исходя из того, что говорил уважаемый представитель МВД Украины, означает ли это, что в нынешнем составе Верховной Рады Украины, в нынешнем политическом классе Украины, который существует в стране, который никуда не уехал, среди губернаторов, глав регионов украинских, нет коррупционеров, которые заслуживают расследования, которые заслуживают внимания со стороны МВД, особенно среди губернаторов. Ему неизвестны такие лица? Ну, вот я хотел об этом спросить.
Да, ну, судя по всему, за год не успели против всех возбудить уголовные дела. Вы как считаете, Екатерина?
Вы знаете, я, честно сказать, буду стараться и дальше в эфире воздерживаться от все-таки прямых советов украинцам. Да, почему? Потому что я гражданка Российской Федерации. И все-таки меня больше должны волновать нарушения прав человека в моей стране. Но то, что сказал наш уважаемый гость, который сейчас лично в эфире, депутат Верховной Рады, я считаю, это просто ужасно. Почему? Потому что я нахожусь в эфире Радио Свобода, который помнит историю Андрея Бабицкого, да, который давал неофициальную точку зрения на Чеченскую войну. И за которого мои старшие коллеги, учителя в свое время вписывались, да, когда его украли, и не было известно о его судьбе. Владимир, я думаю, вы это помните. Который просто шел против официальной точки зрения, хотя Россия вела войну против Чечни, которая пытается отделиться. И почему-то для меня эти истории неотделимы. Мне очень больно все это говорить на самом деле, но ну, неотделимы это, да, потому что все-таки свобода слова, да, это в том числе одна из основополагающих вещей. И если для журналистов на Украине, в Украине, если хотите, будет введена уголовная ответственность за речь, за пацифизм, то это ужасно.
Все. Да, Екатерина, я не только помню, я участвовал, я тогда был ведущим телеканала НТВ, и мы Андрея спасали, как бы подсвечивали каждый его шаг в передвижении по региону. Сергей Борисович, вам напоминает это вот нынешняя ситуация на Украине, вот это издержки революционного отсутствия, вернее, правосознания?
Разумеется, это издержки и революционного, и националистического радикализма, коих много. Мы далеко не все сегодня здесь упомянули. И чем скорее Украина сейчас избавится от конфликта на Востоке, тем лучше. К счастью, появился, наконец, шанс это сделать. Подписано очень важное соглашение «Минск-2», пакетное соглашение. За него также высказался и Евросоюз, и Совет Безопасности ООН. Осталось только, пожалуй, один важный элемент добавить. Это ввести миротворческие подразделения какие-то, которые помогут две противостоящие армии физически разъединить. После этого договориться о нормальном политическом урегулировании, закончить военную историю и вернуться к нормальному демократическому процессу. Это категорически важно, потому что сейчас, я боюсь, на войну можно списать все, что угодно. И отложенные реформы, давно обещанные гражданам, и отложенное антиолигархическое очищение. Наоборот, олигархи могут некоторые уходить от ответственности и даже здравствовать, ссылаясь на собственный патриотизм. Могут возникать какие-то новые коррупционные цепочки, связанные со списыванием военных расходов. Иными словами, ну и не говоря уже об издержках против демократии. То есть война, к сожалению, это благоприятная почва для любых мыслимых нарушений законности и демократических ценностей. От нее надо избавляться как можно быстрее, и в этом смысле надо украинскому народу, украинскому гражданскому обществу всячески помогать.
Да, Сергей Борисович, а вот вам не кажется, что в России тоже своеобразные ограничения введены на свободу слова, в частности, довольно избирательный состав участников ток-шоу, вот слово Екатерине?
Ну, это безусловно так. То есть у нас свобода слова осталась буквально в считанных ресурсах, в считанных СМИ. И на самом деле я не хочу ни одной стране не пожелать такого давления на журналистов. Не хочу ни одной стране пожелать иметь такое телевидение, такую отвратительную пропаганду. И я сейчас, опять же, как гражданка России, не хочу ничего комментировать про украинское телевидение. Да. Я желаю всего-навсего, чтобы ни одна страна не шла нашим путем.
Все. Давайте дадим слово политологу Владимиру Фисенко. Добрый вечер, Владимир. Мы сейчас с ним свяжемся. Вот, Сергей Борисович, я, кстати, хотел бы сказать, мне сегодня звонили некоторые политологи, завсегдатые программы «Право голоса», по-моему, она называется. И они сказали, что 3 дня назад была отстранена от эфира Ольга Кокорекина, которая давала слово, в отличие от Романа Бабаяна, и другой стороне. Вы что-нибудь знаете об этом?
Сергей Борисович. Неизвестно. Мне пока неизвестно ничего, никаких подробностей об этой истории. В ток-шоу «Право голоса» я участвую. В принципе, все, что мне хотелось сказать, я там произношу. Понятно, что это, ну, не, скажем, абсолютная свобода слова. И регулируется эта свобода, это регулируемая свобода, регулируется в основном отбором участников. То есть те участники, которые туда приходят, это люди достаточно умеренных, хотя и вполне оппозиционных взглядов. Наиболее радикальные взгляды там не представлены, хотя в обществе они существуют. В этом смысле, да, это такое, такая дозированная площадка, ограниченная площадка для свободы, но хорошо, что есть, по крайней мере, такая.
Давайте дадим слово Владимиру Фисенко. Как вы со стороны оцениваете ситуацию на Украине в годовщину Майдана? Вам слово, Владимир.
Ну, я оцениваю ее как достаточно сложную и непростую в связи с тем, что идет война на востоке Украины. Страна уже около 9 месяцев фактически противостоит военной агрессии России. Пусть эта агрессия осуществляется в форме гибридной войны и руками сепаратистов зачастую, но при российском оружии, при прямом участии российских военных. А война есть война. Экономический кризис в стране, в первую очередь, с войной. Присутствуют самые разные процессы, которые характерны, как правило, для послереволюционных периодов. Революционная волна зачастую сталкивается с консервативным неприятием. И этот бульон рождает зачастую очень непростые последствия. Ну и так далее. То есть ситуация очень непростая, но тем не менее страна не стоит на месте, страна выживает и пытается идти дальше.
Да, Владимир, а как вы оцениваете вот версию, что руководил снайперами Владислав Сурков?
Понимаете, мне сложно голословно оценивать эту версию, не зная аргументов, которые приводят СБУ в доказательство этой версии. Я слышал самую общую информацию из новостей. На мой взгляд, я бы больше поверил, конечно, информации, что руководил какой-нибудь из высокопоставленных офицеров ФСБ. Это, на мой взгляд, версия была бы более реалистичной. Версия о Суркове вызывает определенные вопросы, поэтому я бы хотел получить какие-то аргументы в доказательство этой версии, а потом уже буду ее оценивать.
Ну да, но вот мы тоже хотим их получить и...
Нет, ну я думаю, что сейчас еще, во-первых, рано. Версию озвучили, как я понимаю, в годовщине Майдана. Я надеюсь, что все-таки, если не в ближайшее время, то уже к тому моменту, когда вот эти дела по убийствам на Майдане будут выходить на судебную стадию, тогда, возможно, мы увидим определенные аргументы в пользу этой версии. Как я понял, из того, что сказал Порошенко, ссылаясь на данные СБУ, якобы давали показания работники украинских спецслужб. Но надо, конечно же, более детально знакомиться с этой информацией, тогда уже и будем ее оценивать.
Владимир, давайте послушаем вот мнение Сергея Борисовича Станкевича. Сергей Борисович, вы знакомы с Владиславом Юрьевичем? Как вы считаете, он может воспринять как оскорбление вот такую версию? Или это издержки большой политики?
Ну, вы знаете, я с ним сталкивался тогда, когда он еще был далек от службы в Кремле. В другой период у меня не было возможности с ним общаться. Еще раз говорю, что пока чисто спекулятивная вся эта история. Ни одного аргумента не предъявлено. И я думаю, что надо ее просто отложить на будущее. Вряд ли у нас есть основания для каких-либо обсуждений того, что сказано. А вот вопрос мне очень хочется задать господину Фисенко, как аналитику, хорошо знакомому изнутри с украинской ситуацией. Меня очень искренне, лично волнует судьба Майдана, начинавшегося как демократическая революция. Вот вопрос следующий. Были ли какие-то шансы у лидеров Майдана осуществить мирный транзит власти от коррумпированного и прогнившего режима Януковича к власти европейского типа, к демократической власти, используя, известное соглашение 21 февраля, подписанное Януковичем и оппозицией и завизированное тремя министрами иностранных дел Евросоюза, или хотя бы даже после того, как Янукович сбежал, но была возможность это же самое соглашение использовать как дорожную карту и все-таки провести выборы в декабре, создать правительство национального согласия, как там было написано, провести конституционную реформу к сентябрю прошлого года, как там было написано, то есть идти вот по этой мирной канве и осуществить мирный транзит власти. Были ли какие-то шансы, или это совершенно был невозможный вариант?
Ну, Владимир, я понимаю ваш вопрос, и ответ состоит из двух тезисов. Тезис первый. Соглашение 21 февраля морально устарело уже практически в день подписания, в том числе в связи с бегством Януковича. Дальше события развивались стремительно, и их невозможно было остановить. Уже логика была скорее революционная. Но затем она вошла в демократическую канву. Вот я не согласен принципиально с тезисом о том, что якобы тут не было демократического транзита. Заключением событий как раз с 18 по 21 число, где никакой демократии не было, а была попытка авторитарного подавления восстания на Майдане, а затем, к сожалению, возникла трагическая ситуация с многочисленными жертвами, и это сломало, к сожалению, возможность демократического перехода, демократического выхода из этого кризиса. А дальше бегство Януковича создало совершенно другую ситуацию. Понимаете, вот я приведу такой аналогию. Вы же хорошо знаете русскую историю. Сейчас рассуждать о том, как бы было это по-другому, это не только нарушать известный принцип, что в истории нет сослагательного наклонения. Это, к сожалению, и противоречит самой логике событий. Ну, представим себе, а вот как бы было, если бы Николай II не отрекся, или все-таки Россия осталась бы конституционной монархией, случилось бы или не случилось бы февральская революция, может быть, не было бы октябрьской революции. Все случилось так, как случилось. Я приведу, кстати, аналогию вот сегодняшней ситуации, связанной с Минскими соглашениями. Боюсь, что история с Минскими соглашениями очень сильно повторяет вот историю с известным соглашением 21 февраля. История с Дебальцево перечеркнула, похоронила Минские соглашения. Они тоже стали морально устаревшими. Вот так, к сожалению, бывает в истории. Но подчеркнула тезис второй. Украина после вот этих трагических событий конца февраля развивалась в демократических рамках. А то, что случилось с Крымом, и то, что случилось на востоке Украины, стало, к великому сожалению, следствием российской агрессии против Украины. И если бы не было аннексии Крыма, то не было бы и сепаратистских мятежей при поддержке России на востоке Украины.
Екатерина, как по-вашему, вот, идет ли по кругу этот процесс взаимных санкций, что только год спустя додумались Иосифа Кобзона включить в этот стоп-лист? Мне кажется, это как-то уже вторичные эти меры.
Мне кажется, идет не по кругу, а по нарастающей на самом деле. Я недавно писала статью как раз там, ну, подработку, где в том числе у меня был раздел про санкции, да, я перечитала все эти санкции. Просто вот подряд, знаете, никогда ты переживаешь, да, что вроде как месяц назад еще что-то было, там, еще что-то было, еще что-то, а когда вот ты просто читаешь этот список, и тут ты понимаешь, что происходило, да, один за одним. И на самом деле, конечно же, я хочу сказать, еще жертв на самом деле это всего этого года, я хочу вспомнить жертв упавшего, взбитого Боинга отдельно, да, которые были совершенно точно ни к чему не причастны. И после гибели которых были приняты очередные санкции. Вот. И на самом деле это не по кругу, это идет по нарастающей. То есть, опять же, да, помните, опять же, может быть, вы помните, когда в марте, помните, приняли первый список, да, все, еще был в соцсетях популярный такой кремлевский флешмоб, а дайте нам еще санкции. Ну вот, пожалуйста, нам дали еще санкции. Я надеюсь, все довольны, все рады.
Владимир Фисенко, вопрос. Владимир, и тоже Сергею Борисовичу. Как вы считаете, способен ли Кремль отпустить Надежду Савченко, которая стала не только депутатом Рады, но и парламентской ассамблеи Совета Европы? Владимир, вам слово.
Ну, если бы было такое желание, то давно бы отпустили. Но в Украине очень многие считают, что Савченко стала своеобразным заложником и нынешней политической ситуации, и игры Кремля с Западом. Вот у меня подозрение, не более чем подозрение, я даже не берусь приводить какой-то рациональной аргументации, я просто провожу аналогии. Вот как была у Путина своеобразная такая игра с Ходорковским, который долго сидел, а потом так неожиданно совершенно его выпустили на свободу, это стало таким своеобразным жестом, и на Западе сразу все подумали, о, начинается либерализация путинского режима. Вот у меня такое ощущение, что Путин приберегает Савченко как козырь в рукаве для того, чтобы, может быть, в один из драматических эпизодов дальнейшего развития отношений в рамках украинского кризиса, вокруг украинского кризиса, вот вытащить этот козырь, выпустить Савченко на свободу и как бы показать в очередной раз, что он готов договариваться, что он не такой жестокий, не такой плохой, что с ним можно иметь дело. Поэтому вот я не знаю, когда это может произойти, дай бог, чтобы Надежда осталась жива и здорова после всего того, что она испытала и испытывает сейчас. Но я все-таки надеюсь, что пусть даже вот в такой форме игры и торгов с Западом, но все-таки Путин ее освободит.
Вы как считаете, Сергей Борисович, когда может прийти такой момент, что потребуется вот какой-то шаг доброй воли?
В истории с Надеждой Савченко для меня много неясного, но есть вещи абсолютно ясные, даже без углубления в правовую сторону вопроса. Ее, конечно, не стоило задерживать, не стоило удерживать, не стоило так долго тянуть со следствием. Нет никаких причин, она не представляет никакой угрозы для российского государства и никакого козыря, который можно в какой-то момент вынуть из рукава. На самом деле затягивание этой истории наносит ощутимый ущерб международному престижу, и не говорю российского государства, а российского правосудия. К институту правосудия я отношусь достаточно трепетно. При всех издержках очевидных практики, законоприменительной практики в России, сам институт надо тщательно охранять по мере возможности. Поэтому историю надо прекращать как можно быстрее, выходить в суд, и не надо здесь, чтобы вмешивался некий вождь и свое милосердие проявлял. Нужно, чтобы дело вышло в суд, чтобы суд занял правовую позицию и освободил человека и отправил домой.
Вы как считаете, Екатерина, способен ли Кремль на подобную гуманность?
Вы знаете, я последнее время видела очень мало, последний год видела очень мало способности Кремля на именно человеческую гуманность, а именно то, что требуется проявить к Савченко. Более того, когда я слышу про то, что давайте будет суд, суд разберется, я сразу начинаю, опять же, саркастично смеяться, да, потому что я считаю, что проблема России, да, я опять же надеюсь, что на Украине этого никогда не случится. Проблема России в том, что у нас в России нет независимого суда. Я не верю в компетенцию российского следствия суда разобрать дело Надежды Савченко. Вот и все.
Владимир Фисенко, давайте тогда поговорим о 1 марта. Как по-вашему, если массовый получится марш против войны, он способен достичь, что ли, ушей идеологов этой войны и заставить их образумиться?
Не думаю. Я не берусь выступать экспертом по внутрироссийской политике, хотя я, конечно же, слежу за тем, что происходит в России. Но мне кажется, что в нынешней ситуации в Российской Федерации нет таких масштабов протестного движения, в том числе и антивоенного движения, которое бы могло достаточно существенно, в том числе своими масштабами, своей остротой воздействовать на Россию. Пока российская оппозиция отчасти раздроблена, отчасти, может быть, дезориентирована в нынешней сложной ситуации. И даже в украинском вопросе она не едина. Поэтому я не ожидаю, что вот этот марш, он необходим. Я просто с искренним уважением отношусь к тем людям, которые выйдут на улицу в этот день. Но я не думаю, что им удастся достичь вот таких глобальных целей. Но даже сам факт, сама попытка высказать свою позицию, я думаю, она заслуживает уважения. И точно так же, как вот позиция тех советских диссидентов, которые выходили с протестами против советской агрессии в 1968 году в Чехословакии. Я думаю, здесь есть прямая аналогия, поэтому я с огромным уважением и даже восхищением отношусь вот к тем людям, которые решатся выйти на этот марш.
Вопрос Сергею Станкевичу. Сергей Борисович, вы историк. Как по-вашему, насколько мудро поступил президент Владимир Путин, посещая в Будапеште кладбище советских солдат, которые погибли, подавляя Венгерскую революцию? Не тех, кто ее защищал, а тех, кто ее задушил.
На самом деле, насколько мне известно, там было все-таки посещение и мемориала в честь воинов, воевавших во Вторую мировую войну и освобождавших Будапешт. Для меня это лично, я как раз следил за вот этим эпизодом, для меня это, для нашей семьи это важно, потому что мой отец освобождал Будапешт, и у него медаль за город Будапешт сохранилась. Вот. И там все-таки было посещение, возложение венков. Что касается вот эпизода с подавлением венгерского демократического движения в 1956 году, это была, конечно, карательная акция, в которой нет ничего замечательного, и я не вижу причин, почему каким-то образом надо ее выделять сейчас, тем более сейчас.
Да, согласен с вами, потому что, ну, вроде бы песню Галича, если вспомнить, что граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле, она сейчас вновь актуальна в связи с событиями на юго-востоке Украины. Екатерина, как вы считаете, приведут ли Минские соглашения к реальному примирению?
Вы знаете, я как журналист общаюсь, ну, стараюсь общаться максимально с людьми во власти, да, которые там и были в делегации в Минске, и причастны к каким-то соглашениям. И вот что я хочу сказать. Я, конечно же, как гражданин, да, как человек просто, я все, чего хочу, чтобы этот кошмар закончился, желательно вчера. Но, насколько я понимаю, там есть две позиции. Да, первая позиция, которую мне озвучивали, это что как можно скорее все это прекратить, да, понять, что, ну, на самом деле внутренне признать, да, никогда это не будет признано публично, что вся эта история с ДЛНР была ошибкой, и вот все-таки их обратно как-то интегрировать, давайте скажем, в Украину, да. Вторая позиция – это то, что нам объявлена война, Запад против нас, и мы остановимся на Приднестровье, там, Одессе и так далее. Я не знаю, чья точка зрения победит, правда, я могу только надеяться на то, что победит первая точка зрения.
Да, Владимир Офисенко, вопрос. Как вы считаете, потребуется ли еще Минск 2-3 или Женева 1-2-3 для того, чтобы реально нащупать пути к примирению?
Боюсь, что потребуется, что это будет Минск 3 или, я знаю, Астана 1 или Женева 2. Сейчас нет смысла гадать. К сожалению, великому, события в Дебальцево, вокруг Дебальцево почти похоронили Минские соглашения. Вот я пока очень аккуратен, осторожен, говорю «почти». Еще остается такой не очень уверенный шанс на то, что, может быть, все-таки удастся удержать хотя бы шаткое относительное перемирие, какое-то относительное течение огня, ну, примерно такое, какое было осенью прошлого года. Но даже в этом нет уверенности. Я и до этого относился с сомнением к возможности выполнения Минских договоренностей в полном объеме, потому что там заложена достаточно утопичная модель, которую в полном объеме реализовать было нельзя. К тому же, с самого начала была очевидна проблема неэффективности ОБСЕ, миссии ОБСЕ с точки зрения контроля за прекращением огня, уж тем более за отводом тяжелого вооружения. И поэтому и возникла тема миротворцев. Это не какие-то там фантазии. Ну что, неэффективность миссии ОБСЕ. Значит, надо искать другие более эффективные механизмы для реального обеспечения прекращения огня. Но боюсь, что из этой войны мы быстро не выйдем. И я придерживаюсь, может быть, не очень популярной точки зрения, в том числе и в Украине, что не надо решать все проблемы, в том числе и будущий статус Донбасса, отношения между сепаратистами и Киевом. Надо для начала решить одну и простую, и одновременно очень сложную задачу – попытаться прекратить огонь, добиться хотя бы замораживания конфликта, а дальше попытаться научиться жить рядом друг с другом, может быть, установить и развивать экономические и социальные отношения, как, кстати, вот между Приднестровьем и Молдовой. Все критикуют модель Приднестровья. Я думаю, что хотя бы на этот уровень надо выйти для начала. А там жизнь покажет, может быть, удастся все-таки и реализовать ту или иную модель реинтеграции, естественно, в мирной форме. Но пока надо думать только над решением задачи прекращения войны и через перемирие, может быть, выйти на какой-то более-менее устойчивый мирный порядок в этом регионе.
Сергей Борисович, вопрос. Как, по-вашему, не следует ли начать просто с прекращения вот этой конфронтационной риторики, которая переполнена ток-шоу федеральных каналов?
Обязательно нужна демилитаризация наших публичных выступлений. Я в данном случае имею в виду всех, кто так или иначе выходит на экраны, идет к микрофонам на радио. Нужно снизить накал риторики. Понимаю, что это сложно, но тем не менее к этому надо стремиться. Я не согласен, что трагический эпизод с Дебальцево каким-то образом погубил пакетное соглашение Минск-2. Пакетное соглашение Минск-2 – замечательное достижение, которое не решает всех проблем, но ясно обозначает поворот к миру. На сегодняшний день ни одна существенная сила не высказалась, что это пакетное соглашение Минск-2 торпедировано. Об этом не сказал ни Париж, ни Берлин, ни Кремль, и даже президент Украины об этом не сказал. Оно работает, будет развиваться. Я полностью согласен с тем, что ОБСЕ не в состоянии осуществить развод армий, а нам нужно именно развод армии осуществить, а не только тяжелого вооружения. ОБСЕ не в состоянии, это не их задача, установить демилитаризованную буферную зону между двумя армиями. Это должны сделать миротворцы в голубых касках под эгидой ООН. Если только вот сейчас участники так называемой нормандской четверки, встречавшиеся в Минске 11-12 февраля, утвердят участие миротворцев на Донбассе, я буду почти убежден тогда в успехе всей затеи. Очень нужно, чтобы миротворцы там поучаствовали. А дальше, конечно, без паузы, все-таки я здесь не согласен, что нужна пауза, без паузы надо переходить к политическому урегулированию. Ибо отсутствие какой-то политической формулы мира будет постоянно подталкивать радикалов с обеих сторон к продолжению конфликта. Я думаю, что Донбасс найдет свое место в составе Украины на правах широкой автономии по модели каталонской или по модели шотландской. Есть замечательные прецеденты, установленные в Европе, опробованные, отлаженные до деталей. Вот и надо их использовать.
Екатерина, как вы считаете, миротворцы из каких стран могли бы быть признаны украинцами?
Я думаю, что есть вопрос не только, какие миротворцы будут признаны Украиной, но и какие будут признаны Россией, к сожалению. Вот, очевидно, должны быть, ну, потому что, опять же, насколько я знаю по моим источникам, да, что когда я говорила с людьми по поводу миротворцев, они говорили, нет, ну, тогда уж пусть и наши будут, я думаю, что для Украины это будет неприемлемо, поэтому я, честно говоря, вот в тему миротворцев не смотрю с оптимизмом, честно вам скажу.
Да, ну а как вы считаете, вот...
ООН, конечно, ООН, там, не знаю, пусть это будут страны, которые не являются для там России, да, в головах российской власти задействованной страны, там, не знаю, пусть Зимбабве.
Угу. Как вы считаете, Донбасс может по модели Каталонии или Шотландии вписаться в украинское государство?
Владимир, я не знаю, у меня нет ответа на это, потому что, понимаете, в чем дело? С одной стороны, да, вот вы поймите, я... Понимаю, что происходило в головах украинцев, да, когда у вас сперва забирают Крым, да, потом некий Игорь Иванович Стрелков, москвич, да, и Александр Бородай, москвич, приходят в ДНР, внезапно, да, начинается захват вооруженных зданий, и они, плюс начинается на российских телеканалах, ведут, что, а сейчас мы дойдем до Одессы, я понимаю, что происходило в их головах. Угу. С другой стороны, я, вы знаете, видела видео про то, как пожилой мужчина, у него бомба попала в дом и убила его сына, невестку, и двух маленьких детей, который просто ревет и кричит: «Возьмите меня в ополчение». Я ничего не могу сказать. Я чувствую себя на месте обеих этих сторон. Я не очень понимаю, как сейчас все это обратно сшить. Я не политик.
Сергей Борисович, как вы считаете, вот эта годовщина, какой главный урок преподает украинскому обществу, годовщина Майдана?
Ну, главный урок в том, что все-таки если дело затевается ради демократических преобразований, то надо держаться за малейшую возможность оставаться в русле демократии, в русле мирных законных методов. Любой срыв в насилии, любой призыв «права больше нет, все допустимо, во имя революции можно и то, и другое, и третье». Кстати, права на восстание нет в американской конституции. Это право упоминалось только в Декларации независимости американских колоний в самом раннем документе. И никогда больше не присутствовало нигде. Так вот, право на революционное насилие, его очень опасно провозглашать и очень опасно употреблять. Я считаю, что это главный урок. Надо слушать своих граждан. Если бы до февраля прошлого года, или хотя бы даже после него, после того, как Майдан уже пришел к власти, уже все в порядке, уже революция победила, вот после этого сделать, например, Донбассу и Крыму шотландское предложение, а вы помните, как оно звучало, да?
Да-да.
Возьмите максимум автономии в обмен на отказ от отделения. Возьмите максимум автономии, но не отделяйтесь. Мы вас любим, оставайтесь с нами. Вот такое, такая речь должна была прозвучать и в адрес Крыма, и в адрес Донбасса. Мне очень жаль, что это не прозвучало. Понятно, что сейчас, после крови, после огня, гибели, невероятно сложно через все это переступить. Но шансы еще есть. Время лечит. Надо остановить войну сейчас и начать, наконец, диалог.
Спасибо большое вам всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что годовщину начала событий на Майдане мы вспоминали с политологами Сергеем Станкевичем, Владимиром Фисенко, журналисткой Екатериной Винокуровой. Она была в нашей студии. И в первой части нашей программы из Киева с нами на связи был депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.